Глава 9. Гнев Недленда. Как был продолжителен наш сон, я не знаю. Но он должен был быть достаточно продолжительным, так как, проснувшись, мы не ощущали усталости. Первым проснулся я. Товарищи мои неподвижно лежали, растянувшись в углу. Когда я поднялся со своего достаточно жесткого ложа, я почувствовал себя совершенно свежим и бодрым. Прежде всего, я снова и очень внимательно осмотрел нашу каюту. В ее внутреннем убранстве не произошло ни малейшей перемены. Тюрьма продолжала оставаться тюрьмой, и пленники пленниками. Между тем слуга, пользуясь нашим сном, снова накрыл стол. Ничто не указывало, чтобы наше положение должно было измениться, и я невольно задавал себе вопрос, не обречены ли мы на пожизненное заключение в этой клетке. Эта перспектива казалась мне тем более тягостной, что я чувствовал сильное и какое-то особенное давление в груди. Мне становилось трудно дышать, легким не хватало свежего воздуха, хотя каюта и была достаточно просторна, но, очевидно, мы успели поглотить значительную часть кислорода, заключавшегося в воздухе. И действительно, каждый человек расходует в продолжении одного дня весь кислород, заключающийся в 100 литрах воздуха, заменяя его углекислотой, и воздух, понятно, становится негодным для дыхания. Необходимо было возобновить свежий воздух в нашей каюте, и, по всей вероятности, во всех внутренних помещениях подводного судна. Здесь представился мне вопрос, как поступает в этом случае капитан этого подводного и плавучего жилища? Хранит ли он запас воздуха в каких-либо химических соединениях, выделяя нагреванием кислород из хлорно-кислого калия и поглощая углекислоту через посредство такого калия? В этом случае он должен иметь сообщение с материком, чтобы добывать необходимые вещества для такой операции. Быть может, он ограничивался тем, что сохранял запас воздуха под высоким давлением в особых резервуарах и отсюда расходовал его по мере надобности для своего экипажа. И это возможно. Или, что было легче, дешевле, а следовательно и более вероятно, он подымался дышать на поверхность воды, как это практикуют киты, и возобновлял свой атмосферный запас через каждые 24 часа. Но как бы там ни было, какого бы метода он ни держался, мне казалось необходимым восстановить запас воздуха. Действительно, я уже вынужден был учащать дыхание, чтобы втягивать в себя остатки кислорода, как внезапно меня освежил приток свежего воздуха, пропитанного соляными испарениями. Я широко раскрыл рот, и мои легкие почувствовали облегчение. Железное чудовище, очевидно, поднялось на поверхность океана, чтобы, по примеру кита, запастись воздухом. Таким образом мне стал известен способ вентиляции подобного судна. Когда я вдохнул полную грудью этот чистый воздух, я стал отыскивать отверстие, если можно так выразиться, воздухопроизводителя, и вскоре его нашел. Над дверью оказалось отверстие, пропускавшее струю свежего воздуха, восстанавливавшего обедневшую кислородом атмосферу нашей кельи. Я продолжал делать наблюдения. Нед, как и Консель, почти одновременно проснулись под влиянием оживляющего воздушного тока. Протерев глаза и раз-другой потянувшись, они быстро вскочили на ноги. «Хорошо ли спал господин?» — спросил меня Консель с обычной своей вежливостью. «Прекрасно, мой милый», — ответил я. «А вы, Недленд?»
«Как убитый, господин профессор. Однако, если я не ошибаюсь, чувствуется свежий морской ветерок?»
Моряк не мог в таких случаях ошибаться. И я рассказал канадцу, что произошло в то время, когда он спал.
«Хорошо», — сказал он. «Вот и объяснение тому рычанию, которое мы слышали, когда этот претендент на Нарвала находился в виду Авраама Линкольна».
«Да, вы правы, Нед. Это он дышал».
«Однако, господин Аронакс, я не имею ни малейшего представления о том, который мог бы быть теперь час, даже если это обеденный».
«Обеденный? Скажите лучше час завтрака, так как теперь, наверное, раннее утро». «Я думаю, — заметил Консель, — что мы проспали не менее 24 часов».
«Я не возражаю! — заметил Недланд. — Наступил ли час завтрака или обеда? Это безразлично. Во всяком случае, слуга будет желанный посетитель, если принесет и то, и другое».
«То и другое», — поправил Консель.
«Вы справедливо говорите», — согласился канадец. «Пробыв сутки без пищи, мы имеем на это право, и я готов за раз позавтракать и пообедать».
«Будем терпеливы, Нед», — сказал я. «Очевидно, эти незнакомцы не допустят нас умереть с голоду, иначе они не послали бы нам вчерашнего обеда».
«Пожалуй, нас будут откармливать», — сказал Недленд.
«Я протестую», — возразил я. «Мы попали не к людоедам».
«Кто их знает», — возразил серьезно канадец. «Может быть, они давно не ели свежего мяса? И в таком случае трое таких совершенно здоровых и хорошо сложенных людей, как господин профессор, его слуга и я,